Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня автор-исполнитель Павел Федосов. Мы говорим о вере, о творчестве. Вот в прошлой части программы послушали в конце песню Павла «Не бойся, я с тобой». И продолжаем наш разговор на эту тему. Я бы вот еще о чем хотел спросить. У тебя есть в одной из песен слова, сейчас, может быть, не точно цитирую, но как-то которые в меня очень так попали. «Кто-то сказал мне, стой, где стоишь, и борись со своими страстями». Вот и таких строк, которые на самом деле человеку, верующему, погруженному в какую-то такую вот христианско-религиозную традицию, очень понятны, у тебя много. При этом я думаю, что ты выступаешь и поешь далеко не только для тех, кто все эти смыслы может читать. Ты встречался с непониманием, с отторжением, может быть. Вот насколько, не знаю, аккуратен должен быть художник, автор песен, обращаясь к таким предельным темам перед разной аудиторией?
Я думаю, что художник может делать то, что считает нужным, и так, как считает нужным. Иногда он может быть дидактичен, иногда он может говорить прямым как бы текстом, связанным с конкретной там текстовой традицией, иногда нет, поэтому это его риски. Я думаю, что прямой неприязни я не встречал, хотя если бы я ее и встретил, это тоже нормально. Про эту песню есть моя любимая история, я ее спел в Мурманске, подошел после этого мужчина, и у него на руке ручкой написано два слова «Не кричи». А там в песне это обыгрывается, этот сюжет. Говорит, я послушал вашу песню, я записал себе слова «не кричи», это важно. Вот.
Ну,
вот,
класс.
Да, я подумал, ну вот он, наверное, сегодня на кого-нибудь не накричит. Это неплохо. А в принципе, я думаю, что мы как художники можем позволить себе то, что считаем нужным.
Еще одна твоя строчка, которая тоже мне в душу запала, так песня, если даже не ошибаюсь, называется «Никакой другой жизни не будет».
А для кого-то... Никакая другая жизнь не начнется.
Да, вот я, видишь, по-своему пересказал эту мысль. Из чего это выросло? Я не призываю тебя, знаешь, как, что вы имели в виду в этой песне, это такое неблагодарное занятие, но явно что-то выросло из какого-то опыта. Никакая другая жизнь не начнется. То есть я могу фантазировать и предположить, что был момент, когда вот Павел Федосов как-то вот себе это сказал, что никакая другая жизнь не начнется, из этого выросла песня. Вот было такое?
Кажется, да, но я не помню, что это было. Но на эту песню, на эту тему этой песни были очень большие споры. Вот. Мне говорили, ну как же так, ты христианин, как же другой жизни не начнется? Ведь прямым текстом написано, что будет другая жизнь.
Новая жизнь.
Новая жизнь, да. И, но те, кто эту песню любит, они, в общем, понимают, о чем речь. Это о том, что ну, вот мы сейчас живем вот эту нашу жизнь, и не нужно думать, что что-то вдруг такое изменится, что начнется что-то там принципиально, кардинально, радикально другое. Мне кажется, вот это про это. Мне кажется, это про это. Ну и, наверное, в связи с твоим вопросом, я думаю, что это свойство там нас, когда мы бываем юными, молодыми, когда мы кажется, что вот сейчас мы как-то там вот поживем, а потом вот будет, да, что-то такое настоящее. А потом соберутся, например, вот эти полные залы, о которых ты упомянул, да. А потом ты говоришь себе, что нет, будет та же кухня, то же метро, те же дети, та же там гитара. И вот в этих обстоятельствах, собственно, мне и надлежит жить, и в этих обстоятельствах мне и надлежит встретиться с Господом в том числе, да, вот здесь, вот в этой конкретности, данной мне. Поэтому давай вот здесь стараться, ну, как-то расти, открываться и так далее. То есть вот мне кажется, про это.
У тебя же большой опыт работы с молодежными движениями, с молодыми людьми. И вот ты не случайно сейчас упомянул, что вот эта мысль «никакая другая жизнь не начнется», она, наверное, в том или ином виде приходит к человеку в определенном возрасте и может переживаться как кризис среднего возраста или как какой-то новый смысл, как самоутешение, вот такая попытка быть здесь сейчас иначе. А молодыми людьми воспринимается этот смысл, как тебе кажется? Вот об этом нужно, ну, если угодно, говорить с молодежью, говоря языком таким казенным.
Слушай, мне кажется, что я не знаю, нужно ли, по-моему, потому что, по-моему, это неизбежно, что человек в молодости, он ищет. Ну, это же сложно, это действительно не так просто. Кем быть? Как смогу ли я создать семью? Где я буду работать? Что вообще во мне такое есть, что я должен услышать и этому следовать. Для меня этот период был, кстати, очень долгим, вот каких-то таких ответов. Кстати, возвращаясь к твоему первому ответу про веру, вот для меня лично очень важную роль в приходе к вере сыграла моя собственная тревожность. Просто я очень тревожный человек, вот так я как-то устроен, мой организм. И вот из этого вот неопределенности, тревоги, в том числе и рождалось желание, ну, как бы рождался вот этот зов, да, что как бы помоги, успокой, я не могу быть в этом вот бушующем каком-то, в бушующей неопределенности, да. Вот, и поэтому для молодого человека, мне кажется, тут скорее важно его поддержать и посочувствовать, потому что, ну, действительно сложно жить перед лицом жизни, которая еще не началась, которая должна начаться, и про которую пока ты мало чего понимаешь.
Тут мы нападаем на тему, конечно, которая для меня лично сейчас очень важна, и хотя я думаю, что, наверное, наши радиослушатели, те, кто старше меня, старше нас с тобой, посмотрят так на мои слова с какой-то, может быть, снисходительностью, иронией, но я могу честно сказать, что вот та важная, важнейшая такая интуиция о том, что никакая другая жизнь не начнется. И вот в этих же условиях, в этой же квартире, с этими же работами, со своими, с теми же самыми связями и накопленными какими-то знакомствами, опытом и так далее, вот нужно жить. Вот это, на самом деле, ощущение ко мне начало приходить совсем недавно. Я себя поймал на мысли, что мне почти 35 лет, а я до сих пор думаю, кем я буду, когда вырасту. Вот ты киваешь, значит, не я один такой сумасшедший.
Да, мне это очень знакомо.
Вот Саша, наш звукорежиссер, тоже кивает. Организуем клуб.
Мне
вот.
Это очень знакомо, да.
Ну вот, и при этом, для тебя это не было чувством тяжелым, таким трагическим?
Там дальше, понимаешь, следующий шаг, мне кажется, нужно сделать. И этот следующий шаг, и что я могу сделать сегодня? То есть, когда ты то чувство, о котором ты сказал, фокусируешь на тех действиях, которые ты можешь сделать из этой конкретной ситуации, с кухни и так далее, там вот этот трагизм превращается в энергию, понимаешь, или там драматизм превращается в энергию. Если просто вот так будет всегда, то это может быть довольно грустно, но мне кажется, что нужен следующий шаг, связанный с фокусировкой на задачах, которых можно сейчас сделать.
Вот отличный ответ. Еще один аспект тебе предложу. Даже свои размышления, насколько ты на них отреагируешь. Думая тоже на эту тему, я поймал себя на том, что это чувство может быть очень тяжелым и трагичным, и очень легко перерастать в безысходность, если здесь нет Христа для меня. А вот если это проживание, накопленное к этому году жизни, осознается как то, что вот таким путем тебя вел и ведет, и будет вести Христос, и ты не один. И в этом есть, говоря богословским языком, промысел. Промысел не как такая, знаете, безликая судьба, вот так сложилось, а конкретное призволение кого-то, личности с большой буквы, Бога, который тебя не оставляет и ведет, то вот тогда для меня это чувство здесь, сейчас, присутствие в том виде, в котором я есть, становится вот тем самым, той самой энергией, тем самым утешением, что все не случайно, и что в этом есть смысл такой, какой есть сейчас. Что ты об этом думаешь?
Ну, правильно ли я тебя понимаю, что в том, что ты работаешь там в том месте, а не в этом, или в том, что ты живешь в такой квартире, а не такой, ты видишь промысел?
Я вижу не случайность этого, и если я здесь, значит, здесь могу что-то сделать, могу быть. И то есть в этом факте, в каждом факте жизни, в каждой детали, в каждой особенности я чувствую какую-то неслучайную заботу о себе.
Я бы с чем выразил солидарность, что в этих конкретных обстоятельствах жизненных на расстоянии протянутой руки стоит Господь. Вот. Именно в этих. Именно в этих.
Да.
Вот. С этим я совершенно солидарен. Другое дело, что, ну, ты, наверное, этого не имеешь в виду. Знаешь, там, типа, начальник дурак, но терпи, такой промысел.
Конечно, не такой промысел. Именно да. Потому я оговорился, да. Что промысел Божий – это не рабская покорность любым обстоятельствам.
Да.
Потому что промысел именно Божий. То есть есть тот, кто промышляет, есть Отец Небесный, который, чей это промысел. А вот для тебя эта тема тоже, кажется, судя по всему, важная, раз ты на нее так среагировал. Вот, а что для тебя промысл Божий?
Я не знаю, Кость. Я
хороший ответ.
Не готов это сформулировать. Ну, это любовь, которую ты, когда ты вдруг понимаешь, что все это время ты жил на открытой ладони Господа, да? Как это происходит? Когда ты видишь, что через всю твою жизнь и обстоятельства сияет, как будто какой-то внутренний свет. И это не так вульгарно, как... И вот тогда мне позвонил такой-то человек, и мы встретились, а на автобусной остановке я встретил такую-то женщину, и она меня туда-то пригласила, я пошел туда, и там мне позвонили, и тут я... В общем, вот мне кажется, что это не так вульгарно, вот как какая-то цепочка совпадений, которая нас приводит из точки А в точку Б, по-моему. По-моему, это какая-то очень тонкая, драгоценная, хрупкая вещь, о которой можно всю жизнь думать, чувствовать ее, и сложно ее определить.
Мне кажется, что ты говоришь про промысл Божий, как я тебя слышу, хотя мы сейчас, конечно, занимаемся умопомрачительной по странности вещи, пытаемся словами описать неописуемое на самом деле. Но это я виноват, я так беседу веду. Но то, что ты говоришь, для меня это вот про отношения, про то, что Бог не тот, кто творит слепые случайности в твоей жизни. Это не просто вот нечто большое, что над тобой нависает и управляет миром. Это тот, с кем ты... В отношениях, к кому ты обращаешься, кому до тебя есть дело. Вот это личное какое-то внутреннее измерение, нет?
Да, конечно. Я думаю, что мы можем обратиться к Богу так же, как мы сейчас можем с тобой обратиться друг к другу, да. Из любой точки нашей жизни. Конечно, ему есть до нас дело, конечно, он проявляет заботу. И она выражается в конкретных обстоятельствах, встречах и так далее.
Я просто почему так на это внимание обращаю, потому что ты так сейчас отвечаешь, что ну это же вроде, да, конечно, это само собой разумеется, как будто бы. Не знаю, согласишься ты или нет, но я очень часто и в себе фиксирую, и в своих разных собеседниках, верующих людях, замечаю, ну в первую очередь в себе, конечно, что намного в каком-то смысле проще и естественнее вот иметь... в голове идею Бога, но вот какая-то большая сила, которая в жизни присутствует, почти такой языческий рок, почти судьба просто, ход камней, что-то, что миром управляет, высший разум. И это все вот объемлется словами, какая-то вот идея, что-то есть. А вот расстояние от что-то до кто-то, до того, с кем ты можешь быть в отношениях, кому припасть, у кого просить прощения или благословения. А это требует иногда какого-то внутреннего, ну, какого-то самонастройки, напомнить себе о том, в кого ты веришь, что Бог – это личность и Небесный Отец. Вот ты киваешь, тебе это знакомо?
Я бы не сказал, что мне это знакомо именно в таких словах, но мне нравится твоя мысль о... Ну, я бы сказал, деидеологизации Бога. И это такой, мне кажется, постоянный творческий процесс, потому что есть идея, да, а есть другая проблема, например, ну, как бы невротическая религиозность. Мы начинаем воспринимать Бога, как на самом деле мы воспринимали директор, ну, как бы, какого-то директора школы там в третьем классе, да, и мы можем в этом состоянии прожить там много лет.
Суперчеловека такого.
Вот поругает там, ой, я опять сделал, ой, он обидится там, так. Значит, надо... А потом ты понимаешь в какой-то момент, когда уже на пятом десятке, что это на самом деле не Бог, а это твои отношения с каким-то Петром Ивановичем, там, который у тебя в школе был, понимаешь? И тут тоже нужна вот эта очистка, ну, тоже какая-то очистка от вот этого идеологическо-невротического шума, да, белого, вот.
А вот эта грань, как тебе кажется, она где? Вот эта равновесие, золотая середина между этими двумя вещами. И вообще можно как-то ухватить, сформулировать, вот чтобы это было, с одной стороны, не безличная идея Бога, а с другой стороны, не вот такая экзальтированная невротическая религиозность.
Понимаешь, мне кажется, что человек – это процесс, поэтому ухватить ничего нельзя вообще, но можно пытаться уточнять всю жизнь. Я думаю, что это хороший путь – уточнять, конкретизировать, прочищать, протирать, ну, как стекло какое-то протираешь. А ухватить – это, я думаю, хорошо бы, чтобы нас ухватили, да, нам самим ухватить что-то сложно.
А вот как ты думаешь, я сейчас подумал, церковь не может ли здесь быть таким, ну, каким-то источником камертона? Вот мы говорим с тобой о Боге, да, нас сейчас слушают люди, сидят два человека в студии, с чего они взяли, что они что-то понимают вообще про это, но делятся личным опытом. Я тоже себя об этом сейчас спрашиваю, а почему что-то я об этом говорю? Но потом приходит мысль, что я себя не мыслю вот вне церкви, вне большого организма, вот вне всей традиции, которая, если аккуратно меня занесет, она меня поправит, чуть подостановит и, может быть, направит в нужное русло.
Слушай, это очень сложный вопрос, очень болезненный для меня. Вообще, насколько мы можем себе позволить об этом говорить на Радио Вера, честно говоря, потому что, к сожалению, я часто слышу, как, ну, как бы дискурс, который производится, с моей точки зрения, он, ну, скорее, в нем скорее упор вот на эту, в частности, невротическую историю, что Бог – это какое-то вот злое, обиженное существо, которого вот очень просто расстроить. Ну, то есть, и вот и через тексты, книги, там, проповеди, выступления, я вижу, как этот дискурс просто тиражируется и производится. Поэтому церковь может сделать и то, о чем ты говоришь, и прямо противоположное. Ну, церковь в таком, в бытовом смысле,
я
да.
Я как раз-таки имею в виду другой смысл именно. Когда я говорю «церковь», я не имею в виду только лишь вот я в этот храм хожу, да. Вот я слушаю священника, хотя много прекрасных храмов и выдающих священников, да. И надо понимать, что, в общем-то, проблема, которую психологи, сами же священники говорят, что такое то, что ты назвал невротической религиозностью, это проблема, которая на стороне самого человека, внутри его находится очень часто. То есть человек может прийти в замечательный приход с замечательным проповедником, и там вот найти то, что ему нужно, вот, этих, вот этих отношений про Бога. Согласен. И это, в общем-то, в известном смысле не проблема даже церкви и прихода, это вот проблема внутренних процессов в человеке.
Слушай, это очень
сложный вопрос,
потому что есть психологический культура церковная, и мне кажется, у нее тоже есть свои какие-то,
да,
характеристики, которые можно зафиксировать. Да.
Но знаешь, когда я говорю про то, что мыслю себя принадлежащим к церкви, я все-таки имею в виду то, что ну, не я первым до этого всего додумался, и не я первым про Бога начал говорить, и то, что я дерзаю с тобой обсуждать, происходит не из того, что я такой считаю себя вот знающим и очень опытным, а из того, что я надеюсь, что что-то впиталось в той традиции, которая больше меня и которая мне помогает. Помнишь, как у Честертона, у него есть в книжке «Ортодоксия» слова, что я вот излагаю свою систему взглядов, но это не моя философия, это философия, которая была до меня и создала меня.
Интересный, интересный ход. Я, честно говоря, соглашаюсь с тобой теоретически, но делаю всегда ровно противоположное. Я пытаюсь говорить с точностью своего опыта. Вот, с точностью до своего опыта.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Павел Федосов, автор-исполнитель, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот из тех встреч людей в больницах ли, на зонах ли, где ты выступал, или из работы с молодежью, или из тех поездок по святым местам, про которые ты рассказывал сегодня, какие встречи были самыми значимыми с людьми, известными, неизвестными, любыми? Что отложилось в сердце, как такой важный опыт встречи с человеком, с христианином, с чудом, ну, с радостью?
Ну, наверное, уместно сейчас будет сказать, например, о, к сожалению, недавно погибшем Александре Владимировиче Мельнике, погиб вместе с министром чрезвычайных ситуаций, да, рядом с Норильским, кинорежиссер. А он был президентом фонда Андрея Первозванного, мы с ним 6 лет подряд просто работали. И вот это была, это был человек, который свою, любую свою деятельность, там, в том числе какие-то чисто административно-технические вещи, там, проекты, совещания, мероприятия, командировки и так далее, он прям предпринимал специальные усилия, чтобы все это осмыслять как какую-то часть такого духовного пути. То есть у нас в фонде проходили совещания, и они начинались с обсуждения там какого-нибудь календарного плана, а заканчивались обсуждением там вопросов о добре и зле, да. То есть он очень искренне пытался жить такую вот свою христианскую жизнь и соотносить все, что он делал с этим. И у него была такая любимая присказка «вера требует подвига». То есть он говорил, что, ну, почему мы часто не верим? Потому что если верить, то и жить надо по-другому. Это вообще как бы такой серьезный вызов. Вот в этом есть некоторая сложность для нас. Вот, об этом хотелось бы сказать. Да, наверное, вот сегодня уместно о нем сказать.
А если обратиться именно к той стороне, о которой мы уже немного поговорили, о встречах с самыми простыми людьми, в больницах, в хосписах, в тюрьмах. Вот нередко говорят, что люди, которые занимаются, вкладываются в социальные проекты, нуждаются в этом не меньше, чем те, кому помощь оказывается. То есть встречают людей, обретают какой-то смысл для себя, очень важный. Вот эти, казалось бы, простые люди, да, которым, наверное, кто-то относится, может быть, свысока или с каким-то, с какой-то, может, даже брезгливостью, если речь, допустим, идет о тех, кто оказался в колониях и тюрьмах, как к чему-то сложному, очень требующему больших нервозатрат, если говорить о больных в хосписе. Вот чему ты у этих людей, если можно так сказать, научился? Почему для тебя были важны эти встречи?
Слушай, я думаю, что есть принцип, про который я говорю волонтерам, и который как бы нужно держать в голове, если ты идешь там, не знаю, в хоспис или в психоневрологический интернат и так далее. Ты должен смотреть сквозь обстоятельства на личность, то есть там сквозь диагноз, сквозь приговор, сквозь еще что-то. Смотреть на личность, которая равноценна твоей личности. Вот. Поэтому, понимаешь, очень важно понимать, что это не какие-то специальные люди. Вот. Там. В этом смысле мне не очень нравится, когда говорят, вот там, например, люди с синдромом Дауна, ну да, они с синдромом Дауна, но зато они такие светлые, они такие добрые, они такие... Mm-hmm. Нет, они имеют ту же ценность, что и ты. Понимаешь? Вот. Я не знаю, ответил ли я на твой вопрос.
Ты ответил на мой вопрос, и более того, ты какую-то потрясающую, как мне кажется, важную вещь говоришь. Я тоже буквально недавно об этом думал, а как вообще вот об этом говорить? Потому что как только ты пытаешься, мы пытаемся, кто угодно, даже что-то хорошее, такое очень теплое сказать про особенных детей, про подопечных фондов, мы вынуждены уже как бы постулируем, что они какие-то другие и нуждаются вот в нашей опеке, в нашем хорошем отношении. Тут как будто вообще не избежать вот этого как бы разделения, противопоставления «мы они», «мы такие», «они другие». А как об этом иначе думать?
Слушай, я думаю, что иначе думать примерно так. Мы заботимся о своих, мы вместе живем в мире.
Интересно.
Мы же вместе живем в мире, и мы друг о друге, и мы заботимся о своих.
Это классно.
Вот. Я думаю, примерно так.
А скажи, религиозная вера, она для такой работы, как вот работа волонтеров или концерты в хосписе, в тюрьмах, где угодно, она какое значение имеет? Она помогает, она какое-то каким-то основанием является?
Да, да, конечно. Особенно, когда ты имеешь дело со смертью, например, хоспис, или еще хуже, детский хоспис. Ты, оказываясь там, единственный способ, как мне кажется, для меня лично, по крайней мере, там вообще находиться, что-то делать, это быть в уверенности, что смерть не всесильна. Вот, что есть жизнь, которая сильнее всех этих обстоятельств, и вот на территории этой жизни и действовать. Вот. И это уже, и это не только к смерти относится, это может относиться к любым каким-то самым печальным, трагическим человеческим обстоятельствам. То есть ты понимаешь, что это еще не все, что это не всесильная власть тьмы. Вот, а поэтому вера, безусловно, имеет самое определяющее, с моей точки зрения, тут значение.
А были моменты, когда именно ввиду встречи с вот страданием, с какой-то, как нам кажется, вселенской несправедливостью, а вера вот пошатывалась? Вопросы к Богу были? Как так возможно?
Нет, у меня нет. У меня нет. У меня почему-то так не происходит. Хотя я, естественно понимаю, что там смерть ребенка вызывает вопрос к Богу, как ты мог это допустить, но у меня почему-то то, что я встречаю там в больницах и так далее, вот на этот уровень вопрошания меня не выводит, не выводит.
Мне как-то очень запали в душу слова, которые ты сказал, как мыслить о тех, вот с кем ты встречаешься, мы заботимся о своих. Я так не думал, это круто, спасибо, это реально снимает очень многие вопросы. А как ты к этому пришел?
Слушай, ну, наверное, из опыта, во-первых, потому что... А потом тут с разных сторон можно отвечать. Например, если ты приходишь в хоспис, если там как бы все удачно складывается, или в больницу, неважно, не в хоспис, ты в какой-то момент ощущаешь себя как бы присутствующим на какой-то, ну, не знаю, дружеской вечеринке, семейном празднике, понимаешь? Это правильное ощущение. А если ты чувствуешь, что ты как бы, ну, как бы спустился с вершины некого благотворительного там Олимпа, да, чтобы принести добро, то это неправильное ощущение. А эта история, потому что мы вместе, мы люди, ты человек, я человек, давай вместе попробуем, ну, как бы там спеть, порадоваться, посмотреть друг на друга, произвести какую-то радость и тепло, почувствовать благодарность. Это вот про сообщество, про встречу, про вместе, про заботу о своих. И в какой-то момент мы с тобой можем оказаться с другой стороны, да? Или там мы уйдем, а наши дети будут жить в обществе, которое будет более человечным, более ответственным, где будут нормы более человечные. Вот мы же это взращиваем.
Но вот мы сегодня в студии «Радио Вера», но у меня все равно есть ощущение разговора очень своего, такого разговора дружеского, где мы вместе производим и добро, и радость, а еще что важно, смысла. Вот смысл в сегодняшней беседе. Спасибо тебе большое.
Спасибо,
было
Костя.
Много.
Спасибо.
Ну, после стольких слов в нашей сегодняшней программе про эту тоже важную смысловую ноту, что никакая другая жизнь не начнется, давай под занавес нашей беседы эту песню поставим, послушаем. Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами, с вами был Павел Федосов, автор-исполнитель. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное за внимание. До новых встреч на волнах «Радио Вера». Слушаем песню Павла Федосова.
Никакая другая жизнь не начнется, лишь своим чередом продолжится это, не засветится в небе другое солнце. Здесь и так уже достаточно света, здесь и так уже достаточно часто наступает день и дает надежду. Ну чего же ты снова такой несчастный? Ну чего же ты снова такой же, как прежде? Ну чего же ты все обживаешься в жизни, все выпрашиваешь для себя призвание и сидишь на перу, будто ты на тризне, и жуешь бутерброды с какой-то дрянью. Ну чего ты плачешь? Да нет, я не плачу, так слезятся глаза от того, что ветер тот, который я не знаю, что значит, выдувает тепло из всего на свете. Он во мне выдувает сквозные раны, он лишает меня и надежды, покоя. И поэтому я хожу как пьяный и не знаю, что мне делать с собою. Вот поэтому я трусливый, неловкий, все пытаюсь к чему-нибудь прислониться и стою на троллейбусной остановке. Ваши ожидания автобуса номер 30. Так смотри на меня. Да вижу, вижу, я и так смотрю на тебя постоянно. Ну куда же ты? Я же ближе, ближе. Я ведь там, где твои открытые раны. Я ведь там, где ты так ни в чем не уверен. Там, где ты так сильно чего ты боишься. Я стою за каждой закрытой дверью и все жду, когда ты, наконец, постучишься.
Светлый вечер. На радио «Вера».